Здравствуйте! Доброго всем времени года! Сегодня я хотел бы поговорить о таком эпохальном событии, как расстрел царской семьи. То есть, уже разбирали мы состав первого совнаркома, то есть первого советского правительства, ну, чтобы выяснить, что когда евреи захватили власть в России, оказалось, что в совнаркоме евреев ровно один человек. Теперь мы разберемся с тем, что происходило вот вокруг царской семьи. Притом сами события, то есть как арест семьи, который был осуществлен во время еще временного правительства, отправка его этой семьи в Сибирь, что было тоже временно временное правительство. Идея самого суда над царем, который тоже был еще временно временного правительства. Так вот, это мы рассматривать не будем. Это уже многократно рассмотрено, много где показано. Так же, как рассказано о том, кого убили, как жестоко убивали, это мы тоже рассматривать не будем, потому что это многократно везде было рассказано и показано. О чем я хотел поговорить? Только о том, кто мог повлиять на расстрел и кто принимал решение. Сама идея поговорить об этом была вызвана жутким накалом антисоветской мощнейшей пропаганды, когда пытались переименовать станцию метро «Войковская», обвиняя в том, что Войков – это убийца царской семьи. Убийц царской семьи получается уже по антисоветской пропаганде очень много. То есть это Ленин, это Свердлов, это Войков. И во всем виноваты проклятые большевики. Так вот, что мы имеем на самом деле? Вот, просто если берем по фактам. После Октябрьской революции в Советской России сложилась правящая коалиция, состоявшая из большевиков, левых эсеров и анархокоммунистов и анархосиндикалистов. То есть вот такая своеобразная коалиция из левых крыльев наиболее крупных партий страны. Революционных. И вот в Москве и в Петрограде решающее слово принадлежало, в общем-то, большевикам. Но дело в том, что в это время работал как раз-таки этот вот лозунг «Вся власть советам». То есть советы в зоне своей компетенции обладали всей полнотой власти. Например, первое решение о создании рабочей крестьянской Красной Армии принял вполне себе местечковый совет, то есть совет Выборгской стороны в Санкт-Петербурге. То есть остальные советы потом это решение всего лишь поддержали. Так вот, совет мог в зоне своей, так сказать, вот, территории мог снимать, назначать чиновников, заниматься хозяйственной деятельностью, то есть вся хозяйственная деятельность лежала на плечах совета, заниматься административной деятельностью и даже политической. То есть советы обладали реальной властью на местах. Царская семья находилась под контролем Уральского совета. Уралсовет контролировался в первую очередь левыми эсерами. Кроме того, там было несколько человек, президиуме Уралсовета, так называемых левых большевиков. Дело в том, что партия большевиков, собственно говоря, она тоже не была единой. Левые большевики – это были люди, которые являлись ярыми противниками Брестского мира, которые выступали за продвижение мировой революции, за немедленную ликвидацию денег и так далее. Например, наиболее известным из этих левых большевиков был товарищ Бухарин. Собственно говоря, большевиков-ленинцев – в Уралсовете было крайне мало. Ну, к ним относился, например, тот же самый Войков. И вот решение о расстреле царской семьи принимал Уралсовет. А теперь на тему того, что это было тайное распоряжение Ленина, это тайное было распоряжение Свердлова, это была хитрая вообще деятельность большевиков, чтобы скрыть свои следы. Нет, большевики хотели судить царя. Хотели, чтобы его привезли в Москву и там судили. Скорее всего, его бы расстреляли. Тут неизвестно точно. Скорее всего, не стали бы расстреливать Семину, тут опять же точно неизвестно. Мы не будем говорить об этих предположениях, мы поговорим о том, что произошло. Так вот, дело в том, что когда говорят о том, что большевики в это время управляли страной, люди не знают то, о чем говорят. События, связанные с расстрелом царской семьи, происходили в июле 18 года. Какие еще события произошли в июле 18 года? В июле 18 года произошел мятеж левых эсеров, поддержанных как раз-таки частью большевиков, так называемыми левыми большевиками, отчасти был поддержан. Это известные события, связанные с убийством левыми эсерами как раз-таки немецкого посла Мирбаха, попытками сорвать Брестский мир, то есть снова вернуть страну в войну с Германией. И при этом левые эсеры пошли на прямое вооруженное восстание. Они захватили Дзержинского в заложники. Они взяли под контроль ряд объектов в Москве. И это восстание подавлялось. Подавлялось с использованием вооруженной силы. Кроме мятежа левых эсеров в Москве, был еще мятеж белогвардейский, но, правда, в союзе, опять же, только уже с правыми эсерами. В Ярославле, то есть когда в ряде городов Поволжья, в первую очередь Ярославле, произошло свержение как раз-таки отстранение от власти большевиков, которых расстреливали, как раз-таки вот эта вот знаменитая баржа, на которой держали пленных без еды, без воды. Массовые расстрелы – это все это Ярославский мятеж. Одним из лидеров этого Ярославского мятежа был некто Борис Савенков. И вот в это время, как раз вот во время этих всех июльских событий, Уралсовет, возглавляемый левыми эсерами и левыми большевиками, принимает решение о расстреле царской семьи. Если бы Ленин в это время пытался отдать им распоряжение расстрелять царскую семью, скорее всего, Уралсовет как раз-таки наоборот бы отказался это делать. Почему? Потому что Уралсовет возглавляли те люди, которые в это время были противниками большевиков, противниками Ленина. Это были те люди, которые пытались отстранить большевиков от власти, считая их недостаточно революционными. И вот эти люди и принимали решение о расстреле царской семьи. Того же самого Войкова прицепили через то, что он выписывал 200 пудов серной кислоты примерно в это же время. Но совет занимался хозяйственной деятельностью, кроме всего прочего. И для того, чтобы расстрелять царскую семью, серная кислота не нужна. Серная кислота нужна для промышленного производства. И это был один из ресурсов, которые распределялись государством в это время. То есть, как раз-таки распоряжениями местных советов. И, собственно говоря, единственным человеком, который из большевиков, именно из большевиков, имеет прямое отношение к расстрелу царской семьи, был Юрковский, который, собственно говоря, эту царскую семью и расстреливал. Но дело в том, что этому человеку большевики памятников не ставили. В честь него станции метро или заводов не называли. В отличие от того же Войкова, который героически погиб, будучи послом в Польше, будучи убитым там террористом. То есть посол, погибший на своем посту. Его не изучали в школе, его не изучали в институтах. И, собственно говоря, само имя человека, расстрелявшего царскую семью, оно всплыло во время перестройки. И теперь вот о нем знает вся страна, благодаря антисоветской пропаганде. Потому что сам расстрел царской семьи советским правительством считался не считался правильным явлением. То есть его не воспринимали как что-то правильное. Это воспринимали как очень плохой эксцесс. При этом я не хочу ничего сказать в защиту, допустим, последнего царя. Мое личное мнение, он заслужил расстрел. Тем, как он угробил страну, тем, что он делал, тем, как правил, он действительно это заслужил. Но мы сейчас говорим не о том, что он заслужил, что не заслужил. Мы не говорим об убийстве, заслужили или нет семья царя, расстрел или нет. Я считаю, что не заслужила, да и не могла заслужить. То есть я считаю, что это была, в общем-то, как неоправданная жестокость. Но мы говорим сейчас о том, кто принимал решение расстрелить царской семьи и кто за это отвечает. Так вот, большевики хотели, Владимир Ленин, они хотели царя судить. Судить публично. Но решение расстрелить принимал Уралсовет, который в июле 18 года большевистскому правительству Советской России банально не подчинялся и возглавлялся теми людьми, соратники которых подняли в это время мятеж против большевиков. То есть знаменитый мятеж левых эсеров. На этом все.